эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. 5 марта в российской истории дата всегда своеобразная, потому что это день смерти Иосифа Виссарионовича Джугашвили Сталина. Для одних откинул копыта усатый таракан, величайший праздник, для многих – скорбь. В свое время, то есть в 1953 году, иерархи Русской Православной Церкви не одни служили панихиды по Сталину. Насколько это было добровольно? Собственно, давайте этому и посвятим сегодняшнюю программу. Сталин, сталинизм, его наследие, насколько это все живо в современной России. У нас в гостях двое русских православных священников, только один несет свое служение в Италии, отец Владимир Зелинский в Бреши, ну вот, сумел приехать в Москву, и отец Всеволод Чаплин, настоятель храма преподобного Федора Студита, который у Никитских ворот в Москве. Так как, служили панихиды?
Да, и говорили достаточно хвалебные речи. Я не считаю, что в этих речах было что-либо антихристианское. Более того, эти речи стали частью, если не предания церкви, то церковного наследия. Вы знаете, церковь ведь общалась даже с гонительской властью, с римскими императорами, и отдавала им некую честь. Общалась и с османскими властями, которые жестко гнали христианство. Со Сталином церковь общалась, ну вот один практически раз, по крайней мере, известно достоверно об одной встрече церковных иерархов в 1943 году со Сталином. Дальше общались уже чиновники, которые Сталином были назначены. И не случайно и тогда, и сегодня многие говорят, и среди духовенства, и в церковном народе, что в Сталине и в его периоде правления были плюсы и были минусы.
Отец Владимир.
Видите, прежде всего я хочу сказать, что я ничего не хочу сказать против православной церкви в России.
Но у нас программа о сталинизме, как можно при этом что-то сказать против церкви?
Мы разговариваем по поводу вот этот такой частный случай, связанный с панихидами после смерти Сталина.
Ой, панихиды это.
Но если мы возьмем текст этой панихиды, если мы возьмем личность этой, так сказать, о которой служили панихиды, то они совершенно не входят ни в какое, так сказать. Они рядом не могут находиться. Эти слова, так сказать, упокой Господи, где же праведные упокояются и так далее, со святыми упокоят и так далее, может служить какие-то молитвы, могут быть, конечно, естественно, всякий человек, который умирает, достоин какой-то молитвы, но не той молитвы, которая входит в панихиды. Это первое. Второе.
Это более широкий, кстати, вопрос.
У меня тогда некоторое недоумение, потому что на самом деле те люди, которые так жаждут, чтобы их родственников любимых отпели в храме, они плохо понимают, что, собственно, поют над гробом, а над гробом поют не очень лицеприятные вещи. Не поют, какой хороший был человек, а поют, что упокой Господи душу, потому что согрешил, а тут робы, и в общем, сплошное опрощение грехов.
Но в то же время усопший именуется христолюбцем, о нем мы молимся как о члене церкви, при том, что часто отпевание совершается над людьми, которые, ну, едва, может быть, в Бога верили, а часто просто нет. Да, это были крещенные люди, спрашивает священник или тот, кто оформляет отпевание, был ли человек крещен, ему говорят «да», был ли он верующим, обычно не спрашивают, и какая-то двусмысленность бывает довольно часто, не только в случае с отпеванием Сталина. Я согласен с тем, что чин погребения, то есть отпевания, и чин панихиды к явно неверующим людям не совсем применим. Может быть, какой-то нужен особый чин.
А если Сталин,
ведь, насколько я знаю, не раскаялся в собственном атеизме. Есть какие-то разговоры, да, есть воспоминания одного из адъютантов, что он молился, и что у него были иконы. Есть какие-то разговоры о том, что якобы он исповедовался, но ни одного факта, подтверждающего, что Сталин перестал быть атеистом, на самом деле нет.
Ага. Что касается Сталина, именно вот этой конкретной личности, то вот я считаю, что в церкви забывает об одной очень важной детали, что Сталин имеет конкретный, так сказать, можно сказать, конкретный чин в христианской церкви. Это чин апостата. То есть тот, кто отрекся публично от веры и всю свою жизнь посвятил, чтобы с этой верой бороться.
Это прием... Василий Васильевич?
Да.
Я не помню, чтобы он публично отрекался, и он не боролся с ним, он строил счастье для всего народа.
Насколько разумеется, я помню, все-таки в атеистических...
Мы не будем подбирать все заседания Политбюро, но количество уничтоженных христиан и епископов и так далее, которые никем не оспариваются, это само собой разумеется. Он апостат. И, понимаете, если мы вспомним о том, как относились отцы церкви, скажем, Василий Великий к своему другу или, так сказать, почти соученику или Юлиану Отступнику, который не сделал тысячные доли того, что сделал Сталин, даже миллионные доли не сделал тех преступлений, тем не менее суровость их, она, так сказать, переливала через край. Сталин все это, так сказать, он не просто был атеист, он был, так сказать, отступник. И к этому отступник – это особое положение в церкви, который, так сказать, не может, скажем, он не может переступать порога церкви.
Вот это серьезный вопрос. Смотрите, отречение формального от веры, может быть, мы в документах, касающихся Сталина, и не найдем. В деятельности атеистической и богоборческой тогдашней коммунистической партии он участвовал, он был ее фактическим главой. Но, смотрите, что происходит. Ведь и христианские правители иногда гнали епископов и священников, иногда гнали монахов, иногда уничтожали, очень часто уничтожали своих политических противников. От этого они апостатами не стали. Церковь не отлучила их за то, что они иногда применяли репрессии к духовенству, и уж, конечно, применяли репрессии к своим политическим противникам. Когда они становились на сторону ереси против истинного христианства, церковь их осуждала. Но за сами по себе репрессии они не осуждались.
Нет, но дело в том, что когда преследуется церковь, вообще все религии, вообще всякая религиозная жизнь, которая происходила на территории, скажем, Советского Союза, то об этом говорить, что отступник он или нет, уже не имеет смысла.
Минуточку. Отец Владимир, тут я даю справку как историк. Вот уже была упомянута встреча Сталина с верхушкой, с верховным руководством Московской патриархии в сентябре 43-го года. И после этого началось возвращение части духовенства из ссылки. Ну, самый яркий пример – владыка Лука, Вольный Синецкий, автор учебника гнойной хирургии. Началось восстановление, возвращение храмов. И началось выделение пайков сразу для епископов. Для патриарха был выделен правительственный автомобиль, традиция которой не увядает по сей день. То есть это же уже трудно назвать апостат.
При этом продолжалась атеистическая пропаганда. При этом продолжалось, так сказать, насилие над священнослужителями. Но я хочу вам сразу сказать, что с моей точки зрения наш разговор с самого начала пошел не в ту сторону. И он всегда идет не в ту сторону.
Всегда у нас так между тремя русскими патриотами.
Он всегда идет...
Или тремя русскими либералами.
По той причине, что начинается обсуждение личности Сталина.
И давайте к
сколько, сколько он там погубил. И, так сказать, и вот сразу возникают две позиции. Скажем, один строитель державы, другой, значит, потрошитель державы, скажем так. Ну вот, и, или, по крайней мере, ее население. И принципиальная ошибка такой точки зрения заключается для меня в том, что дело не в личности Сталина. Мы не должны ее вообще обсуждать как нечто самое важное. Дело в системе. А система – это была система ложной веры.
Если бы вместо Сталина был Троцкий или Ленин бы дожил до 40-х годов,
было бы то же самое, различие было бы в стиле. Более того, даже если был Бухарин, который уже такой мягкий, который был такой любитель поэзии, но он сказал, тем не менее, именно Бухарин, что у нас только две партии, одна у власти, другая в тюрьме. И если ему дать всю власть, это же смешно, конечно, таких репрессий бы не было. Но дело заключается в том, что логика системы подводила к тому, что должны быть массовые репрессии, или система должна была откатываться назад вообще, перестать быть этой системой, которая она была, то есть идиократией, или она должна быть ее, так сказать, закрепить ее, спаять кровью. И вот это любой, так сказать, правитель так поступил, как это было во время французской революции, как это было в других революциях. Это было необходимо пройти, было через этот этап.
То есть вы связываете репрессивную систему с безбожием. Но при христианских государях часто также головы летели очень...
Я должен сказать, что безбожие вообще... это, скажем, одна из немногих честных сторон этой системы.
Понимаете, у вас это прозвучало почти как положительная сторона.
Это не положительная сторона, но она, по крайней мере, была искренней. Вот в этой системе, вот в своем безбожии, эта система была искренней. Во всем остальном она не то чтобы она даже врала. Она просто изобрела собственную реальность. Вот в этой собственной реальности все те понятия, которые мы оперируем, например, понятие свободы, понятие выбора народа, понятие суверенности, понятие, так сказать, даже понятие вождя, все было принадлежало какой-то сверхреальности или реальности. Все было извращено с самого начала.
В любой политике есть элемент лицемерия, когда нам современные западные страны говорят о том, что они строят свободу, строят демократию, и вместо этого получаются псевдоисламские чудовищные режимы. Когда нам говорят, что человек является творцом своей судьбы, в то время как на самом деле его судьба определяется крупными финансово-экономическими центрами глобальными, это ведь тоже лицемерие. Да, коммунисты советского периода говорили о том, чего не было в реальности, но сначала, по крайней мере, у части из них была некоторая идея, в которой они были по-своему честны. Это была идея безбожия, это была идея построения Царства Божия на земле человеческими средствами. И на этой идее, в общем, режим прожил, ну, по крайней мере, до 50-х, 60-х годов. Вот в конце 70-х и 80-х уже в коммунистическую идею никто не верил. Люди жили вещами материальными, люди жили карьерой, люди жили демагогией, какими-то надеждами на политические изменения. Но идея к этому времени протухла. Но при Сталине она, наверное, была еще жива.
Это была западная идея, заметим.
Верил ли в нее сам Сталин? Большой вопрос. Думаю, что все-таки нет.
Презумпция невиновности.
Под конец жизни вряд ли.
Вы, так сказать, вот вы сказали два тезиса, пока не самых важных. Но я отвечу на оба эти тезиса очень кратко. Да, действительно, да, существует лицемерие, безусловно. Но против этого лицемерия вы всегда имеете возможность возразить. И сказать, а я думаю иначе. У меня вот такая точка зрения.
А при Сталине такой возможности почти не было?
Даже и сейчас в России не так много возможностей, чтобы выразить свою точку зрения. Это первое.
Вот сидим, говорим, что думаем.
Второе, что касается...
Тут я прошу прощения, прервусь и даю справку. С 2012 года «Радио Свобода» лишена выхода в прямой эфир. И вообще лишена практически выхода в эфир, так что в основном нас слушают теперь только по интернету. Для современного поколения это ничего, но все-таки это существенная
деталь. Сейчас все слушают по интернету.
Раша туда и обычному телевизору можно поймать.
Второе возражение, я его ожидал, я его часто слышу, что вот люди не верили в эту идею, они пережили карьеры и так далее. Прекрасно, так оно и есть. Эта система прекрасно, построенная на идеях, прекрасно может существовать без веры в эти идеи. Какое-то время. Четверть века, скажем. Ну, у кого как.
Так и получилось.
Мы посмотрим вот сейчас на ситуацию Китая, Вьетнама, это коммунистические страны, Куба и так далее. Ну, вот они существуют, они очень, так сказать, как-то удачно из этого выползают, не обрушиваются, как в России. Но так иначе они из этого уходят. Нельзя построить вообще, так сказать, такую огромную такую империю на ложной вере. На ложной вере, причем обязательной ложной вере.
Отец Владимир, прошу прощения. А что, нужно строить империи? И для этого можно использовать веру?
Хорошо, я неудачно выразился. Нельзя построить вообще общественную жизнь, скажем так. Общественную жизнь.
А вера, она, чтобы строить общественную жизнь?
Что? Или
В том числе да? Для этого.
Нет,
говорил Воланд, вы сообщили мне очень важную, ценную для меня
информацию. Зачем тогда для христианина общественная жизнь, если она не основана, по крайней мере, в его частном случае, на его вере? Веру от жизни отделять довольно странно.
Вере или на отсутствие веры. Понимаете? Но эта вера была обязательной. И вы не могли от нее уклониться. То есть вы не могли, например, не пойти голосовать. Там в конце можно было там взять, открепить металлолом, убежать и так далее. При той системе, которая достигла своей зрелости целиком и, так сказать, своего полного развития при Сталине, это вы, не, так сказать, уклониться от этого нельзя. И даже самые святые, чистые и наивные люди, тем не менее, должны были голосовать за смерть, так сказать, этих фашистских прихвостней, которые в 1937 году и так далее, после этих процессов. И подписывать там стокгольмское заявление в защиту мира, потому что защита мира, ну как, и так далее, и подписывать все, что хотите, это без этого уклониться от этого было нельзя. Понимаете, Где-то в 68 году еще можно было уклониться от предписания от поддержки ввода войск в Чехословакию, но это было, я помню, это было еще достаточно трудно, но уже было можно. Но вот поскольку эта система всегда, она постоянно разъедается, и потом, в конце концов, кто-то приходит, вождь, который хочет привести систему в согласие со здравым смыслом и с реальностью. И
тогда построить социализм человеческим лицом. Сейчас некоторые пытаются строить христианство человеческим лицом.
Перфектум, то, чего нет, или то, что есть?
То, что есть. Вот,
так вы сказали, что пришел
еще
вождь.
Еще очень важный тезис, который я хочу, чтобы успело наше время вместить, этот тезис, потому что я недавно прочел, это постоянно повторяется, но недавно прочел очень забавное стихотворение, вот что сделал Сталин и что сделал Ельцин. Вот Сталин посол могучую державу, ракету, то да все, а Ельцин вот усвоил бандитов, миллионеров и так далее. И, но почему-то никто не понимает то, что сделал Ельцин, как бы отрицательно не оценивать его правление, его лично, или или лихие 90-е годы в целом, это последствия сталинизма. Это одно вытекает из другого. И это не может кончиться иначе. Вот когда ты, так сказать, скрепляешь империю кровью, сначала, так сказать, насилуешь, мучаешь, так сказать, устраиваешь ГУЛАГ, потом, в конце концов, через какое-то время приходят лихие 90-е, еще какие еще. Слава Богу, что не пришла гражданская война, которая вполне могла сюда, в нашу Россию, забрести.
Но тогда почему не кончилось крахом дело Иоанна Грозного, дело Петра Первого, которые кровь пролили немало.
Опять я даю справку, потому что Иоанн Грозный здесь уже как историк во мне пробуждается. Я занимаюсь историей русского дворянства с 1556 по 1622 год.
Ушла династия, Грозный, но осталась страна.
Дело в том, что история Ивана Грозного закончилась крахом. Смутное время – это полный крах всех социальных институтов, это гражданская война.
Это вот именно лихие 90-е годы, но гораздо хуже. Ну, гораздо хуже.
Извините меня. Насколько вследствие его политики или говорить? Нет, можно спорить.
Мы что делаем 22 января каждого года? Молимся митрополиту Филиппу. Вот. Да. Лихие не 1600-е годы, лихие 1560-е годы. Лихо – это опричнина, когда вырезают пол Новгорода и пол Пскова. Что мы с вами? Вот.
Да, да, это...
вот оно крушение.
Да, но все-таки...
Потом наступает смутное время.
Сохранилось. Да, да, смутное время. Насколько вследствие действий Грозного или вследствие того, что победила некая оппозиция ему скрытая, это отдельный вопрос.
Да Господь душу прибрал.
Отдельный вопрос. Посмотрите. Петр Первый тоже, да, довольно много пролил крови. Но что-то выстроил.
Мне не нравится слово «довольно».
Ну, так или иначе много, да? Но вот смотрите... Не все режимы, которые были основаны на жесткой борьбе с внутренней оппозицией, быстро пали. Некоторые как раз вполне себе утвердились. Современный Запад, на самом деле, если вспомнить Великую Французскую революцию, так называемую Великую Французскую революцию, как я всегда говорю, достаточно стабилен, хотя в крови было пролито тоже достаточно много. Да, первый вариант государства, который возник после Французской революции, пал, но потом через... какой-то период проб и ошибок, это государство вновь возникло, республиканское государство, и, несмотря на пролитую кровь, утвердилось и утверждается достаточно долго. Почему мы сегодня спорим о Сталине? Почему его так боится наша интеллигенция? Она боится репрессий, она боится повторения жестких мер в отношении внутренней оппозиции. Или в отношении тех, кто сегодня имеет власть, а потом потеряет власть. Ведь люди, которые находятся сегодня в России в коридорах власти, они тоже очень напряженно думают, поверьте мне, что с ними будет там, после Путина или после нынешнего варианта российской государственной системы. Сталина боятся потому, что боятся репрессий.
Не противопоставляйте себя интеллигенции. Вы тоже интеллигенция.
Я тоже интеллигенция, конечно, да. И, слушайте, в каком-то смысле я выходец из либеральных кругов. Вот мы с господином Кротовым общаемся достаточно давно. Так вот, вся интеллигенция, включая отчасти меня, конечно, постоянно думают, а что с нами будет, если начнутся настоящие репрессии. Но почему вот эта боязнь репрессии у нас увязывается с неким околохристианским посланием? Большой вопрос. Христианские государи часто осуществляли репрессии. Слушайте, Бог осуществлял репрессии, почитаем Ветхий Завет. Бог прямо уничтожал большое количество людей, которые препятствовали утверждению или распространению истинной веры.
То есть вы считаете, что Сталин богоподобен благодаря репрессиям?
Я говорю о том, что репрессии вовсе не являются особенностью сталинского режима. Они достаточно типичны для современной политической жизни, уж тем более для политической жизни прошлых веков. Сегодня, может быть, прямых репрессий в мире не так много, если говорить там о Европе, о Северном полушарии в целом, хотя мы имеем сейчас так называемый Даиш, который запрещен в России. Но вообще действия, связанные с борьбой с политическими противниками, достаточно типичны для самых разных правителей, исповедовавших разные идеологии, в том числе христианскую веру.
Это не снимает не снимает проблемы покаяния, это не снимает проблемы ужаса, который мы вправе перед этим испытывать.
Я сверну чуть-чуть. Я напомню слушателям, это программа «Радио Свобода», выходит к годовщине смерти Иосифа Виссарионовича, но мне бы хотелось все-таки действительно говорить скорее о наследии сталинизма и о некоторых общих принципах, чем о конкретном правлении. И у нас в гостях отец Владимир Зелинский и отец Всеволод Чаплин. Вы понимаете, вот я читаю, позвольте себе процитировать отца Всеволода, 2012 год, когда были выборы, что переход от одного главы государства к другому совершается мирно, нравственно, и сегодня нельзя не воздать должного нынешнему президенту, его терпению, мудрости, благородству, новоизбранному президенту, да даст Бог успеха, мощь этой личности, очевидное народное доверие, беспрецедентной подлительности в истории российского народовластия. Конец цитаты. В Италии вы встречались с такими апологиями в адрес кого-либо из итальянских политических деятелей, отец Владимир?
Не помню.
А это вообще мыслимо?
Нет.
Почему?
Ну, другое отношение к власти, понимаете?
Власть,
она очень хорошо работает.
При этом.
Вот она работает, но она не имеет никакой, так сказать, никакой харизмы вокруг себя. Вот никакого нимба, вот она не образовывается.
Значит, не власть. Власть, да? Без харизмы – это не власть. Власть без идеи – это не власть. Власть, не способная вести людей на великие исторические свершения – это не власть. Это мелкая техническая обслуга. Вот в России власть должна быть другой.
Только в России или все-таки...
Снижение цен на нефть, скажем, или там больше занятость. Это главное...
Перестройка всего мира. Экономическая, политическая. Вот только ради такой цели вообще России стоит жить. Жить ради денег, жить ради каких-то мелких вещей, ради нефти там и так далее, цен на нефть. Это глупо, мелко.
Тогда я выдам еще одну цитату из отца Всеволода. Значит, это декабрь 2014 года. По-моему, это как раз вот к тому, о чем вы говорите, и к тому, что вот мы
обсуждаем. Тогда отец Всеволод был другой.
Да нет, тот же самый.
Он был важный человек, сейчас он свободный человек, не меняет своих убеждений с должностью.
Эти слова, кстати говоря, которые мы сегодня процитировали, да, считаю очень правильными до сих пор. Вообще, лучше всего это передача власти от монарха к наследнику, без всяких выборов. Власть передается без революции, без убийства, без какой-нибудь скандальной отставки, без бунта. Это лучше, чем бунты и революции.
Да, но вы нехорошо отозвались об Италии, а вас бы устроил все-таки вариант первого столетия. Вот принципат первого столетия, когда наследника усыновляли, это можно?
Возможно, даже избрание императора, но...
Вы делаете шаг назад от своих принципов.
Нет, тем не менее, понимаете, мы не живем все-таки в идеальном мире, мы можем рассматривать разные политические системы, разные сценарии. Мне кажется, что выборная монархия – это возможная сегодня вещь, но в смысле передачи власти, в смысле мягкости передачи власти, в смысле стабильности власти –
Но в этом смысле...
Наследственная монархия, конечно,
хорошо, в этом смысле можно сказать, что Россия продолжает жить в сталинизме, потому что как при кончине Сталина передача власти была осуществлена, в общем, мягко и уж точно без голосования, так и дальше, в общем, так он ушло, за грустным исключением передачи власти от Михаила Сергеевича и Бориса Николаевича. Но потом восстановилась норма.
Слушайте,
я не говорю, что плохо, это отец Владимир что-то про сталинизм имеет.
Ну, вот вы говорите про Петра, потому что он продал, так сказать, массу крови. Действительно, это так? Я хочу просто маленькую вставочку, такой экскурс, привести цитату из Болошина. Это Петр, умирающий, пишет завещание: «Отдайте все». И, значит, и судьба дописала: «Распутным бабам с хахалями их». И так продолжалось. Это был 18 век. В общем, так сказать, это завершение дела Петра. Ну, оставим Петра.
Я напомню другую цитату из Волошина о Петре Алексеевиче. Царь Петр был первый большевик.
То есть Петр Алексеевич. Наследие сталинизма, вы спрашиваете.
Отвечаю. Я не говорю, да.
Что
да.
Главное наследие сталинизма? Это глупость. Глупость.
Так, простите. Вот я глупый, я не очень понимаю, в каком смысле.
Глупость заключается в том, что фигура Сталина отрывается от его системы и от эпохи.
Так.
И вот, так сказать, вот как бы нам сейчас такого?
Но хорошо, вот мирная передача власти...
Я уже не говорю про все остальное. Вот это просто, так сказать, классическая позиция глупости, которая без всякого понимания, так сказать, вот роли Сталина в этой эпохе и возможного Сталина в нашей эпохе.
Дайте все-таки тогда процитирую все-таки отца Всеволода. Значит, декабрь 2014-го. К вопросу о призвании России к перестройке мира. Не случайно мы часто ценой собственной жизни останавливали все глобальные проекты, которые не были согласны с нашей совестью, с нашим видением истории, и, я бы сказал, с Божьей правдой. Это наполеоновский проект, это гитлеровский проект, остановим и американский проект. Восклицательный знак, конец цитаты. Это сталинизм, нет? Величие Руси.
Зависит, как собирается останавливаться американский проект, с помощью оружия, ракетоносителей, так сказать, или...
Еще одна цитата из
этого. Лучше мирно. Лучше мирно, но вообще любые средства хорошо. Вы знаете что, я не понимаю, при чем здесь сталинизм.
Капитализм,
современный финансовый капитализм хуже сталинизма. Вот я в этом совершенно убежден. Он убивает людей, он лишает людей власти, он тоталитарен до крайней степени. Федрезерв ведь никто не избирает и никто не контролирует.
И политкорректность.
Федрезерв является основной экономической властью в мире. Он не подконтролен даже американскому правительству. Так вот, в этих условиях, на самом деле, те, кто пытаются предложить другой глобальный проект, альтернативный глобальный проект в экономической области, в политической области, это как раз не сталинисты, а те, кто оппонирует самому страшному на сегодня тоталитаризму, то есть это борцы за свободу.
Отец Владимир, можно ли сказать, что исторически сталинизм вел антизападную, антиамериканскую, антикапиталистическую пропаганду? В этом смысле то, что сказал отец Всеволод, не ново.
Нет,
конечно. Вы это не считаете сутью сталинизма или как?
Нет, но это вот, понимаете, прежде всего суть сталинизма это так сказать, колоссальное сосредоточение власти.
Для чего? Но если это власть используется для борьбы с американским капитализмом.
Вот сейчас федеральная резервная система и вообще западная экономическая элита – это колоссальная концентрация власти и денег.
Действительно, чем в этом смысле Рузвельт отличается от Сталина?
Не Рузвельт, а
Труман.
Мировые финансовые круги.
Жидомасоны.
Мировые финансовые круги, это вы сказали.
Ротшильды.
Это вы сказали.
Ну, я историк, я привык называть вещи своими именами.
Ну, пожалуйста, почему нет?
Разумеется, эта власть существует. Но этой власти вы всегда можете сказать «нет». Ваше индивидуальное право. И вы можете жить так, как вы хотите. При любой власти. Вот этой власти финансовых кругов.
Могу ли я ее сменить? Вот в чем вопрос. Говорить о ней можно что угодно, но можно ли ее заменить более, если хотите,
какой? Вот предложите,
механизмом?
Предложите альтернативу.
Предлагаем.
Какая?
Отказ от банковского процента. Экономика не основана на ростовщичестве. Вот если Россия сможет создать другую мировую экономику, за ней сегодня многие пойдут. И это не сталинизм, это как раз будет борьба за свободу.
Это вы правы, так сказать, в своей критике, как всегда. Как, так же, как правило, всегда были коммунисты, когда они до прихода к власти. Но то, что они строили потом, это все равно как чуму лечить грипп. Понимаете? Это вот реально,
Вопрос.
Те же 60-е годы. Сталинская экономика разве не была альтернативой западной экономике и не велась, как гитлеровская экономика под лозунгом борьбы за силу мирового капитала?
Если мы возьмем теперешнее российское общество, которое очень сильно антизападное, это ясно. Тем не менее, западные недостатки в российском обществе выражены гораздо сильнее, чем на Западе.
Согласен.
Понимаете, я на Западе живу и знаю, так сказать, что это, могу утверждать, что это довольно человечный мир.
Воровство элит, неискренность политиков, коррупция.
Они приходят и уходят.
Глупость массовой культуры. У нас эти пришедшие из Запада, отрицательные моменты стали более сильными.
Или мощь личности.
Вот личность должна быть настолько мощной, чтобы элиты при этой личности не воровали.
О.
Вот тут мы как раз можем поговорить о будущем России. Вот о будущем России. Какая личность могла бы остановить здесь воровство элит? Народ снизу в России никогда этого не остановит, потому что он слишком связан нитями коррупции со своим участковым, со своими какими-нибудь школьными и медицинскими знакомыми работниками, со своим чиновником и дальше с мэром и выше. Понимаете, в России остановить грех, в том числе грех коррупции, может только верховная власть сверху.
Так, отец Владимир, смотрите, это же позитивный вариант. Оказывается, то, что российская интеллигенция, отличающаяся, как сказал отец Всеволод, русофобией, да, она...
Часть интеллигенции отличается русофобией.
Она произносила слова «культ личности» с возмущением, а это было позитивное явление.
Угу. Ну, знаете, вот у нас в Италии тоже происходит борьба, с коррупцией происходит постоянно. Постоянно она происходит. Это просто образ жизни, коррупция и борьба с коррупцией. При этом она происходит очень мягко. Но в 90-е годы, в начале 90-х годов, была у нас такая операция, которая называется «Чистые руки», и все там предприниматели, банкиры, ну, как шли просто гурьбой в тюрьму. Вот, так сказать, вот эта самая финансовая власть. Ну, она ненадолго шли, они на 2 года в хорошие условия. Но тем не менее, в общем, так сказать, это на них произвело впечатление. Вот. И коррупция, в общем, теперь вы не можете купить карандаша в магазине, прежде чем вам не дали чек и не отчитались в том, что они продали за 30 копеек вам карандаш, потому что финансовая полиция может подойти и спросить, они нажились ли на этом они карандаше, чтобы... Что они должны
все время
платить налог. Это нормально, нормальное дело.
Страны похожие, кстати.
Нормальное дело. Нормальное в цивилизованном государстве. Все это прекрасно работает. То есть это не прекрасно работает, но это может прекрасно работать, и это как-то работает. Без всяких, так сказать, отрубления голов и без, в общем, такого жуткого насилия, которое, в том числе и финансового насилия, которое происходит здесь, на Западе. То есть здесь, в России.
В каком смысле финансовое насилие в России?
Нет, ну вот финансовое насилие, когда человек получает крошечную пенсию, проработал всю жизнь, после этого, значит, умирает от боли, потому что у него нет денег на лекарства, эти самые...
Не совсем против... так, потому что эти лекарства запрещены или мало ввозятся,
или мало ввозятся, или когда за...
Но ведь страдания благораживают душу, отец всего.
Пересадку спинного мозга ребенку нужно родителям продавать квартиру. Понимаете, вот этого, так сказать, в нормальном обществе нет. То есть вот это вот насилие финансовое.
Ну, это, между прочим, плод того, что Россия слишком быстро приняла западные порядки, экономические и политические, и часто приняла их в таком, знаете, утрированно вульгарном виде.
О каких порядках идет речь?
Каждый сам за себя, пусть не удачник плачет. Собственно, капиталистическая система, стремительный отказ от достижений социальной системы советского периода. Если на Западе эта система все-таки сбалансирована была том числе благодаря существованию Советского Союза, профсоюзов, коммунистической идеи и так
Нет,
далее.
Что, в Советском Союзе в России были профсоюзы?
Запад боялся, я про Запад, простите, говорю.
Окей, окей.
Запад боялся слишком сильно обидеть про своих трудящихся, чтобы не дать Советскому Союзу возможности
их потянуть под себя. Нет такой личности, которая называется Запад, который чего-то боялся и радовался.
Но, слушайте, есть такая система, как капитализм. Так вот, а капитализм на Западе уравновешивался страхом западных элит перед коммунистической идеей и перед Советским Союзом, уравновешивался профсоюзами, уравновешивался социальными протестами. У нас в 90-е годы этого всего не было. Мы вот так приняли формальную западную систему со всеми ее минусами, не имея ее плюсов, потому что у нее не было противовеса. Вот так и получились бандитские 90-е годы, так получилась несправедливая приватизация, собственно, несправедливая, я назвал даже
но
Путин.
Пришел
так,
мощный человек.
Так и получились. По крайней мере, остановил вот это скатывание в беспредел.
Мы будем спорить о Западе, мы будем терять время.
Пожалуйста.
Это, сказать, да.
Но мне кажется, это и есть сталинизм, когда
сталинизм на Западе сегодня есть.
Оправдывают зло западным злом. Это формулировка Бердяева. В революции
да.
Зло было побеждено злом.
Зло побеждено злом, да.
Вот, значит, и потом уже зла на Западе нет, а все оправдывают российское зло тем, что есть западное зло, с которым надо бороться. Вот у вас в Италии люди умирают от голода, и каждый сам за себя. Вот, поэтому надо в России мощную личность, и чтобы власть передавалась.
В России капитализм хуже, чем в Италии, но Россия все-таки еще имеет возможность, благодаря в том числе своей военной силе, предложить альтернативу капитализму.
Видите?
Альтернативу, от которой
это
лучше было бы и России,
нет,
и Западу.
Это не сталинизм, это милитаризм, простите.
А что, в сталинизме не было милитаризма?
Сталинизм был милитаризм, но это было гораздо больше, чем милитаризм, понимаете? Это только, милитаризм – это только часть.
Назовите мне 10 отличий финской компании от украинской 2014 года. Ни одного нету.
Отличие от чего?
Двух войн. Финское вот вторжение Сталина в Финляндию, вторжение Путина в Украину. Идеологическое оформление, подготовка, но только что там был
Норвегия. Различия все-таки есть. Путин не объявил, что он вторгается в Украину.
Сталин тоже не объявлял о вторжении. Он создал правительство Кекконена, да?
Да.
То есть все, Кусинина, вся та же Кусинина. Самая пропаганда.
Кусинина. Да. Вот в этом суть сталинизма. Потому что он создал правительство, он создал вождя. Которая выражает подлинную волю финского народа.
Вот.
Вот это и есть сталинизм.
Хорошо.
Вот. Кстати, весь финский народ.
Кстати, это правительство, очевидно, выражало волю какой-то части финского народа. Вот. А компанию в Финляндии использовали самые разные силы, понимаете? Бывает так, что большие державы делят территорию меньших держав, меньших стран, и при этом каждая из сторон оправдывает это агрессией или потенциальной агрессией другой большой державы. Я посмотрел недавно гитлеровскую хронику, оправдывающую 22 июня 1941 года. А так вот, вся пропаганда, оправдывающая 22 июня, была построена на коротком описании истории советской агрессии против свободной Европы. И начинается это оправдание с Финляндии. Вот они напали на Финляндию, у них были планы напасть на целые другие страны Европы, потом на Германию, поэтому мы спасаем свободный мир от жуткой красной угрозы, от комиссаров, от большевиков. Всегда в таких случаях какая-то идейная подкладка под любым действием по перемене политических границ имела место. Поэтому, знаете, не сталинская подкладка, связанная с тем, что освобождали Финляндию от белых, там, от белофинов, еще от кого-то, ни гитлеровская подкладка, ни современная западная подкладка меня не вполне убеждают.
А путинская убеждает?
Рассказывает...
Путинская, а где она? Собственно, вот вы правы, кстати,
маленькая деталь.
Мне наши власти относительно Украины почти все время молчат.
Расскажу. Преподаватель военного дела рассказывал нам о военной пропаганде во время войны. И он сказал, когда вещали на немцев, немцы начинали стрелять и очень волновались. И они не любили слушать советскую пропаганду. Когда вещали на финнов, они абсолютно не волновались. Было полное молчание. И потом результат был хуже всего. Потому что когда потом шли в атаки, то, так сказать, встречали пулеметы. То есть они никакого, так сказать, никакого соприкосновения внутреннего, никакого соблазна вот это, впитывать эту пропаганду о том, что Кусин – это подлинный вождь настоящего финского народа, у них не было. Они, так сказать, защищали свою волю.
Я позволю себе тогда уж еще все-таки одну цитату. Потому что вот отец Всеволода писал пропаганду в связи с финской войной и в связи с нападением 22 июня. Значит, путинское вторжение в Украину породило Гиркина. Я не очень знаю, кто сейчас в Донецке возглавляет вот ДНР, но это же такая же фигура, как Кусинин. А слова отца Всеволода 1 марта 2014 года... знаменательная дата, будем надеяться на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления. Еще в 1995 году Всемирный Русский Народный Собор заявил, что русский народ – разделенная нация на своей исторической территории, которая имеет право на воссоединение в едином государственном теле, являющейся общепризнанной нормой международной политики.
А почему Россия не имеет права и не имеет долга, скажем, больше защищать своих граждан, людей, которые говорят это по-русски, Владимир, которые чувствуют себя русскими людьми.
А это не
я считаю, что вот
это не
когда...
это другое дело.
Да. Знаете, когда где-то страдает хотя бы один американский гражданин, Америка вмешивается, в том числе часто силовым образом. Почему у России нету долга, нету права на долг защищать тех, кто считает себя частью русского народа, на самом деле?
Отец Владимир, может быть, не отвечать на этот вопрос. Давайте вернемся к сталинизму. Если финская война на
сталинизм... Уже все сказано, понимаете? И абсолютно все ясно здесь. Это есть какие-то позиции так, кто русский народ защищать, так сказать, Гиркин, Кусин. Оставим это все дела. Давайте вернемся к сталинизму, который, с моей точки зрения, не осмыслен с христианской точки зрения. Это очень важно.
Осмыслять.
И продолжается разговор, что у Сталина были положительные черты, у Сталина были отрицательные черты, и что надо, так сказать, отрицательные мы повторять не будем, а положительные мы, в общем, должны снова воспроизвести. Это, с моей точки зрения, полный бред. Потому что полное непонимание того, что кем был Сталин и кем была
кем?
Его эпоха.
Кем?
Так сказать, вот Сталин – это было выражение некой, так сказать, ложной идеи, на которой было построено целое государство, целая система, скажем, идеократия, и он был ее, так сказать, самым, так сказать, он был ее вершиной.
То есть Сталин – это безбожие, это коммунизм, да?
Это не только безбожие. Это вообще, так сказать, это ложная вера. Прежде всего, это нормально.
Вера во что?
Это вера довольно достаточно, так сказать, развернута. Не только вера в светлое будущее,
человека в прогресс.
Вера в то, что коммунистическая партия ведет народ, вера в то, что...
И все-таки, отец Владимир, я от имени покойного отца не менее позволю себе сказать, что сталинизм – это прежде всего вера в Сталина. Точно так же, как рашизм – это вера в Путина, не вообще в какую-то идею. И в этом смысле мы обсуждаем, как мне кажется, то, что актуально – вера в мощную личность. В этом смысле идея сталинизма та же, что и у нацизма, и у Муссолини, кстати. Вот, только на Западе это теперь уже смотрится комично.
Нет, это не так.
А как?
Не так. По той причине, что эта система существовала и без мощной личности. Вот, скажем, там Хрущев дал еще лет 15 ей жизни. Потом она уже стала, так сказать, внутренне иссыхать. Она, так сказать, и потихонечку крошится. Потихонечку. Она могла долго еще крошиться, скажем так. Но, тем не менее, это было неизбежно. Вот как вот могучий, так сказать, дуб, который, в общем, все по разъедено.
А можно сравнить с кустом крапивы, а не с дубом?
С кустом крапивы она все время растет и все время зеленая. Она живая.
Знаете, а сталинизм? Действительно...
Сталинизм нет. Вот сталинизм, да. Так сказать, вот она росла на крови, потом, так сказать, в общем, эта кровь засохла, и все. И так сказать, и засохла, и стала засыхать крапива.
Я согласен с отцом Владимиром в том, что проблема сталинизма была не в наличии сильной личности и даже не в репрессиях. Часть сталинских репрессий были абсолютно неоправданными и неправильными, и греховными.
А часть?
То, что пострадали священнослужители, крестьяне, дворяне только за свое происхождение. Это бесспорно было преступление и был грех. Когда уничтожили тех, кто в свое время уничтожал других, то есть первую большевистскую гвардию, это было с точки зрения истории справедливо. И большого сожаления о том, что эти люди, породившие террор, стали жертвой террора, я не испытываю. Но вот проблема действительно в том, что идея построения Царства Божия на земле любыми средствами, включая уничтожение большого количества людей, перекройку жизни целых социальных больших групп, да, таких как христианство, таких как дворянство, вот эта идея всегда кончается плохо. Строить на земле Царство Божие силой и без Бога, это всегда плохо, это всегда кончается крахом. Почему я не даю все-таки долгой жизни и нынешней системе, во главе которой поставлены интересы, земные интересы грешного человека? Сильные личности – это не всегда плохо. И Наполеон был сильной личностью, не знаю, Кеннеди, и Эйзенхауэр были сильными личностями, Рейган был сильной личностью. Сильные личности очень много совершали правильных исторических прорывов. Плохо, когда у сильной личности в голове неправильная картина мира. Плохо, когда народ идет за сильной личностью в пропасть. В пропасть, которая всегда выкапывается историческими силами, которые пытаются, опять же, без Бога, силой, силой идей, или силой денег, или силой оружия, построить некое идеальное общество, не отдающее себе отчета в том, что человек грешен, человек вовсе не хороший сам по себе. Он, будучи лишен Бога, построит всегда какой-то ужас.
Если сильная личность и вера в Бога, православие, Святая Русь, то это позитивно.
Ну, по крайней мере, если человек себя действительно ведет как христианин, а не просто прикрывается верой в Бога.
Ну, вот эта система может быть построена на 15 лет, потом будет опять 90-е годы.
Почему?
Ну, потому что это неизбежно. Вы, так сказать, строите насилием, так сказать, и ложной верой, так сказать.
Нет, истинная вера, православная
вера. Всякая вера, которая, так сказать, прививается и навязывается насилием, ложная вера.
Так, минуточку.
Но христианство часто так, вы знаете, утверждалось недемократическими средствами.
Ваша же Италия, Константин Великий.
Ваша Италия, самая безбожная область, это там, где, так сказать, была власть папы. Ну, там больше всего атеистов. Там, где папа был главой государства, папская область и другие.
Это
там,
верно.
Там коммунисты у власти. Все, ну, теперь они уже другие коммунисты и так далее. Я хочу сказать еще по поводу репрессий и прочего. Вот две важные вещи, которые я хочу успеть сказать. Первое. То, что система сталинизма преступна. Даже если там не было ни одной жертвы. Даже без единого этого не могло не быть. Но даже без единой жертвы она была преступна, потому что она построена на ложной насильственной вере. Это первое. А второе, совсем другое, это то, что когда церковь говорит о сталинизме, люди церкви, как уважаемый отец Всеволод и прочие, они все говорят, а вот сколько наших погибло. Вот эта вот позиция, с моей точки зрения, не очень христианская. Мы должны думать даже о всех погибших, даже о тех палачах, которых там замучили и расстреляли. Потому что церковь должна быть ответственна и нести боль всех в себе. Вот.
А я прошу прощения.
На самом деле, слушайте, если бы к какому-нибудь там 20-му году в России сверли бы большевиков и утвердилась бы власть, связанная с христианством, связанная с настоящей русской традицией.
Корнилов.
Думаю, Лену.
Корнилов.
Корнилов, да.
Колчак.
Они были бы обязаны, я считаю, если не уничтожить, то, по крайней мере, интернировать значительное количество вождей большевизма.
Давайте еще одну
вождей большевизма. Да, да, конечно.
Я на самом деле считаю,
если бы пришлось уничтожать, надо было уничтожать.
Да, отец Всеволод, 12-й год. Я считаю, что наши верующие в 20-е годы, когда Ленин инициировал репрессии против них, должны были отвечать иначе. Ну, все-таки репрессии 20-х годов – это как раз Сталин. Они должны были отвечать всей силой оружия, нравственное дело, достойное поведение христианина уничтожить как можно больше большевиков.
Надо было брать власть, надо было свергать большевиков, и надо было добиваться того, чтобы, по крайней мере, активная часть большевистского движения была бы интернирована.
Как Муссолини.
Если бы они сопротивлялись, надо было бы их уничтожать, конечно.
Муссолини,
мало
Муссолини еще не очень, но Франко зачистил.
Муссолини.
Хорошо.
Вот, это, так сказать,
страна живет до сих пор достаточно хорошо и стабильно. Испания.
Да, И даже некоторые вспоминают хорошо, что вот в моем маленьком городке при Муссолини что-то построили, а вот как кончилась война, начались демократические правительства, которые каждые 8 месяцев сменяют друг друга, так ничего и не...
Скучает народ по такой серьезной власти. Ну, Муссолини, конечно, Муссолини мне оправдывает.
Я даю справку как историк. Потому что я помню, Максим Соколов восхищался осушением Папской области. Вот эти вот колоссальные болота, которые Цезарь не смог осушить. Вот. И Муссолини осушил.
И уничтожение мафии.
Террачино, Сан-Феличе, Чучево и так далее. Да, тем не менее, это было сделано какой ценой и затраты каких сил. И одновременно нищая, бедная, но демократичная Голландия совершила во много раз более по части осушения.
Не понимайте меня за сторонника Муссолини. Я в Италии не встречал сторонника Муссолини. Я не встречал. Потому что, в общем, для людей... современных, так сказать, западных людей система выборов, система свободы, она настолько естественна, настолько органична даже коммунистам, что они не могут себе представить, как это один человек может сидеть у власти и, так сказать, и произносить глупые речи.
Почему глупые? Вот, отец Владимир, зачем сразу передержка, если человек сидит у власти и говорит умные речи во имя Христа, как это делал Константин Великий, император Аттон III и так далее?
Вы знаете, итальянцы трех вещей не могут просить Муссолини. Первое – это то, что, вот, так сказать, захват власти такой, вот, и не было выбора, но это понятно. Это потом так называемые расовые законы против евреев. Но самое главное – то, что он их погнал в Россию. Вот этого они не могут понять. Вот там так холодно.
Они же не дошли до России. Все эти приключения происходили в Украине. По-моему, ни один итальянский полк на территорию собственной России.
Я вам расскажу одну историю, я недавно давал в интервью, но история, которая меня глубоко потрясает. Вот реальная история. Окруженная итальянская армия, зима. Значит, у них нет другого выхода, кроме как сдаваться в плен. Плен они не хотят. Они знают, что замерзнут там навсегда. И вот они, выхода нет. Они берут икону Донской Божьей Матери. И они идут на пулеметы. И вот они идут, они их стреляют, они падают, они идут. И вот какие-то тысячи погибли, но какие-то сотни прорвались и вернулись в Италию, больше не воевали. Эта икона находится в Венеции.
У нас осталось не очень много времени, две минуты. И все-таки тогда, отец Владимир, к вопросу о сталинизме. Вас бы устроил вариант отца Всеволода, вариант, я бы сказал, острова Крым, Аксенова. Вместо Сталина Колчак, православная диктатура, с последующей мягкой передачей власти, безо всяких выборов, как при Франко от монархии, восстановление монархии, и, но только ради Бога, без выборов, без политкорректности ее диктатуры, без американского засилия и так далее. Но с православием во имя проповеди настоящего Евангелия по всему земшару. Такое вам годится?
Что значит мне годится? Это утопия. Это утопия. Но она может осуществиться на 10-15 лет. И все, и потом будет, так сказать, потом и падение будет его великое. И все. Потом уже никто не захочет слышать ни про Евангелие, ни про церковь после этого.
Отец Сил, вы не боитесь падения?
Что вы... Нет, вы знаете, я на самом деле не являюсь социальным оптимистом. Все-таки мы все читали «Апокалипсис». Мы знаем, что история человечества не будет развиваться в сторону духовности, мира и счастья. Но, по крайней мере, у нас есть возможность говорить, предлагать те или иные формы будущего устройства мира, и в том числе будущего устройства России. Услышат нас или нет, посмотрим. Главное – говорить.
Говорил отец Всеволод Чаплин. В нашей программе, посвященной сталинизму и его возможному эху в современной России, да и в мире, участвовали отец Всеволод Чаплин, настоятель храма Федора Студита в Москве, и отец Владимир Зелинский, настоятель общины западноевропейского экзархата в Италии, иконы всех скорбящих радостей. Всего вам доброго. Возможность говорить на радио «Свобода» есть, чем я всех нас поздравляю. Был бы Сталин, возможности такой бы не было. Вел программу Яков Кротов.
Джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Авторы ведущие «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу вмешиваться.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».